говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. В эфире «Радио Радонеж» передача «Детский час». Наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня передачу проведу я, Александр Иваненко, шеф-редактор подросткового журнала «Вверх». С древности, чтобы защищаться от врагов, а также чтобы закрепить за собой захваченные земли, строились крепости. Крепости были большие и малые, сильно укрепленные и не очень, построенные как столицы империй и как укрепления, защищавшие границы этих империй. Крепости, знаменитые героизмом своих защитников или неприступностью защитных бастионов. Но вот Измаил, легендарное название турецкой крепости, в мировой военной истории стоит особняком. Тогда, в конце 18 века, эта цитадель была одной из самых крепких в Европе и считалась неприступной. Так вот, осталась ли она неприступной и что с ней произошло, мы и поговорим сегодня с моими юными собеседниками в цикле передач «Наши деды. Славные победы». Итак, давайте представим моих собеседников, или давайте пусть они сами себя представят.
Меня зовут Иван Акроев.
Меня зовут Иван Смирнов.
Хорошо, вот эти ребята, им по 8 лет, но они очень интересуются нашей русской военной историей. Для того, чтобы мы могли с ними разговаривать, у нас нет тут престола наследия. Как царей мы называть их не будем, Иван I, Иван II. Назовем их Ваня Первый и Ваня Второй. Первый будет тот, кто ближе ко мне в студии. Итак, Измаил. Это, конечно, была крепость, так крепость. Турецкий султан – это как император в Османской империи. А, кстати, вот Ваня Первый, как сейчас называется эта страна?
Турция.
Молодец. Да, именно Турция сейчас называется эта страна. Раньше это была Османская империя. Так вот, турецкий султан для укрепления захваченной ранее земель приказал построить на берегах реки Дунай неприступную крепость. Ваня, теперь уже Ваня Второй. А кто обычно руководит строительством крепости?
Зодчий.
Ну, зодчий, это, наверное, больше относится к зданиям. А вот тот, кто руководит строительством укреплений. Так, Ваня Первый. Ну, давайте я вам подскажу. Это военные инженеры. Так вот, в тот момент самые лучшие военные инженеры были во Франции и в Германии. И вот турецкий султан приказал для строительства позвать именно немецких и французских инженеров. Ох, и мощную же турки крепость построили. Цитадель с высоким валом и широким рвом, глубиною с пятиэтажный дом, местами наполнены водой. На 11 бастионах, а это называется так крепостное укрепление, располагалось целых 260 орудий. Война России с Турцией тянулась уже четвертый год. Во многих сражениях уже были разбиты турецкие армии, разбиты войсками под командованием непобедимого Александра Васильевича Суворова. Но несмотря на тяжелые поражения, Турция не соглашалась на заключение мира. Она все еще имела много войск и сильный флот на Черном море, а также большое количество крепостей по берегам реки Дунай. И самый важный из этих крепостей был Измаил. Турецкого султана сильно тогда разгневали недавние капитуляции соседних с Измаилом крепостей. Он велел казнить каждого защитника Измаила, если эта крепость будет сдана русским. Но в то, что она может пасть, никто не верил. Гарнизон Измаила составляла огромная армия в 35 тысяч человек. Лучшая тогда армия в Османской империи. А командующим был Айдос Мехмед Пакша, твердый и бесстрашный военачальник. У турок Пашой называли больших начальников и очень уважаемых и заслуженных вельмож. Ребята, вот вы сейчас слушаете нашу передачу. Если вы хотите нас о чем-то спросить, вы можете сделать это, послав смс-сообщение на номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Если мы не ответим на ваш вопрос сегодня, мы обязательно сделаем это в одной из следующих передач. Так вот, теперь вопрос к моим собеседникам, к Ване Первому. А что нужно гарнизону для защиты крепости?
Орудие.
Так, оружие, то есть?
Ну, солдаты.
Ну да, конечно. А солдатам что нужно?
Еда,
дух.
Так, еда.
Ну, боевой дух.
Ну, боевой дух это уже не относится к таким осязаемым вещам, да? Я сейчас говорю о том, что нужно запасти, что нужно иметь, чтобы защищаться. Так, еще что нужно?
Пушки.
Так, Ваня Второй. Ну, это оружие мы сказали.
Пули.
То есть...
Ядра, боевые припасы.
Правильно, это называется боевые припасы. Так вот, всем был доволен турецкий командующий. И армия у него огромная, и в военных припасах изобилие в Измаиле. А продовольствие ешь не хочу. И живет его армия в теплых городских домах. Русские войска окружили крепость суши, ожидая, что турки, устрашенные потерей других крепостей, капитулируют. А что такое капитуляция?
Сдадутся, значит.
Правильно, да. Это значит сдаться. Но Мехмед Паша только посмеивался над русскими. Крепость-то была неприступна, а войск у русских было меньше. Всего около 30 тысяч. Думал турецкий Паша, наступит удобный момент, выйду с войсками из крепости и разобью русских. А как же быть русским командиром? Осадной артиллерии для разрушения таких мощных стен не было вообще. Полевые пушки для бомбардировки крепости имели мало боевых припасов. А почти половину нашей армии составляли казачьи отряды, которые лихо, конечно, умели воевать на конях в поле, но совершенно не приспособлены были со своими пиками к штурму крепостей. На долгую осаду у русского командования времени не было. На дворе был конец ноября. Уже началась зима со своими холодами, затруднявшими возведение укреплений вокруг осажденной крепости. И трудности возникли с обеспечением войск едой. Русская армия, жившая под открытым небом, сильно страдала от холода, недостатка провианта и болезней. Войска 8 месяцев не получали денежного жалования. И последнее, самое главное, по всем законам военной науки для штурма такой твердыни требовался 50-кратный перевес в силах. Больше 100 тысяч войска, а у нас же вместо перевеса был один недовес. В общем, положение дел у русской армии было совсем неутешительным. И наши генералы решили, осаду крепости придется снять. Турки только этого и ждали. Ведь весной следующего года в войну против России должны были вступить уже другие государства, наши недруги. Тогда главнокомандующий русскими войсками князь Потемкин, уже не веря в реальность взятия крепости, решил испробовать последнее средство, свой последний резерв. Поручил командование под Измаилом Александру Васильевичу Суворову. И вот что он ему написал. «Моя надежда на Бога и на вашу храбрость. Поспеши, мой милостливый друг. Много там равночинных генералов, а из того выходит всегда некоторый род сейма нерешительного. Огляди все и распоряди. И, помолясь о Богу, предпринимайте». Было написано в послании Потемкина к Суворову. И вот 2 декабря 1790 года к русским войскам, расположенным под Измаилом, подъехали два всадника. Один старенький на вид человек, невысокого роста, в маленькой каске, зеленой бахромой. На одной ноге его был сапог, а на другой туфель. Видно, эта нога болела. Другой казак, державший в правой руке узелок с платьем. Оба они, конечно, были на заморенных лошаденках, запыленные и усталые. Подъехав ближним солдатам, сидевшие у котла с кашей, оба слезли. Казак взял поводья у странно одетого старика и стал поодаль, а старик подошел к ужинавшим. «Хлеб да соль», — сказал. «Благодарствуем», — отвечали солдаты. «Хотели бы встать, да не знаем, что за человек говорит с ним. Остались сидеть. Присаживайтесь, гостем будете». «Помилуй Бог, как хорошо», — сказал старичок, и, поджав больную ногу, подсел к солдатам. Ему дали ложку, и он поел немного из одного котла. Потом подошел к сену. Казак послал ему солдатскую шинель, старичок завернулся и спал так. А может, и думал о чем-то, ну, неизвестно. В общем, пролежал дальше все время молча. А казак, подсевший к солдатам, сказал им, что это давно ожидаемый к Измаилу Суворов. Но солдаты не поверили и посмеялись над ним. А под утро, когда солдаты проснулись, они уже не нашли уже после себя ни старичка, ни казака. Оба уехали до рассвета. Это был действительно граф Суворов-Рымникский, назначенный командовать армией, собранным под Измаилом. Александр Васильевич решил взять Измаил, пока не нагрянула зима. Взять немедленно, но подготовиться к штурму как следует. И хотя у турок было больше войск, он начинает готовить штурм. В русском лагере все ожило. В лице маленького сухопарого старичка явилась победа. С приездом Суворова вернулась утраченная бодрость. Русские солдаты, замерзавшие в холодной степи под Измаилом, повеселели. Они знали, что Суворов долго в осаде стоять не станет. Александр Васильевич объезжал полки, говорил с солдатами так, как только он один умел говорить, вспоминал прежние победы, но и не скрывал серьезности и больших трудностей предстоящего штурма. «Валы Измаила высоки, рвы глубоки, а все-таки нам надо его взять», — говорил он. «Такова воля матушки-государыни». Солдаты отвечали, что с ним возьмут, и в словах их звучало не минутное увлечение, а сознательная уверенность. А вот теперь вопрос к моим собеседникам, к Ване Второму. А что нужно было делать, чтобы наши солдаты смогли взять крепость?
Нужно было их тренировать.
Так, хорошо.
Ну или построить макет, рва и...
Стены.
Да, да, да.
Чтобы рва, они... стены и рва, и вала.
Угу. Хорошо. Точно, именно так и нужно было. Нужно было подготовиться и научиться штурму. Сразу же Суворов принялся по-своему обучать войска для штурма. Они не только изготавливали фашины, это большие связки прутьев для засыпания рва перед крепостью, и готовить лестницы, но и неслыханное для тех времен дело. Тренируются в преодолении измаильских укреплений. В стороне от лагеря он приказал вырыть ров и насыпать вал такой же величины, какие были под Измаилом. И собирал по ночам к нему войска. Сам показывал им, как надо подставлять лестницы, упражнял солдат в лазании по ним, учил действовать штыком, распределял солдат, кому нести лестницы, кому стрелять, кому кидаться в штыки. Суворов не жалел себя, спеша подготовить русские войска к небывалому штурму. Здесь на учении он все изображал сам. Показывал, как действовать внизу, как колоть турка наверху. За вечер он, будучи в 60-летнем возрасте, несколько раз быстро и ловко влезал в темноте по шаткой лестнице, считай, как на пятиэтажный дом. Кричал наверху «Ура!» и колол штыком чучело, изображавшее турок. А турецкому командующему послал такой ультиматум. А что такое ультиматум?
Это грозное такое послание, угрожающее.
Да, да. То есть условия какие-то, требования, да?
Угу.
Правильно. Так вот он послал командующему турок ультиматум. Сираскиру, это так назывался их командир, старшинам. А кто такие старшины? Командиры. Командиры турецкого войска другие. И всему обществу. Я с войсками сюда прибыл. 24 часа на размышления. Воля. Первый мой выстрел уже не воля. Штурм, смерть. Что оставляю вам на рассмотрение. Турецкий военачальник отказался, ответив такими горделивыми словами. Скорее небо упадет на землю, и Дунай потечет вспять, чем сдастся Измаил. А сам подумал. Неужели этот старикан, этот Топал-паша? А почему, кстати, турки называли Суворова Топал-паша?
Потому что он был хромой.
А, ну, он, наверное, не хромой, а наверное, прихрамывал. Да,
да? Прихрамывал.
А эту... Да, да, да.
У него в ноге сломалась иголка.
Да, да, да. То есть там была иголка в сапоге, и он не заметил, и сломалась. И кончик иголки остался у него в пятке. И так он до конца жизни и прихрамывал. Ему даже не было времени этот кончик иголочки извлечь. Так вот, этот вот турецкий командир и подумал. Ну вот, этот Топал-паша безумен, чтобы пойти на такой бессмысленный штурм. Ну, посмотрим, что останется от этих русских. А Суворов уже через 6 дней назначает штурм. По его замыслу, главный удар должен быть направлен на Придунайскую. Измаил же находился на реке Дунай. Так вот, как раз сторона реки, она была самая, наверное, менее защищенная. Поэтому Суворов и решил ударить там. Здесь Суворов сосредоточил все лучшие по боевым качествам войска. А остальные колонны, их было 7, должны были отвлекать турецкие силы, чтобы гарнизон Измаила защищал весь периметр крепостных стен. А вот теперь вопрос, ребят, а как лучше всего скрыть свой замысел от врага? Ведь турки, они же ждали этот штурм, они своих шпионов имели в нашем лагере. Ну-ка, давайте, подумайте.
Ну, напасть ночью,
так,
чтобы турки не заметили, сколько у них сил, что у них меньше.
Так. А еще какую хитрость можно было придумать? Чтобы они не узнали ни от кого.
Что разжечь много костров.
Но это для того, чтобы что?
Подумать, что к ним укрепление пришло.
Да, хорошо. А самое главное, он каждому командиру, каждому из 7 вот этих колонн, которые должны были штурмовать по суше, он сказал, что его колонна главный удар наносит. И поэтому турки так и не поняли, где будет главный удар наноситься. Понятно? И все наши отряды штурмовали свои позиции как самые главные направления удара. Понятно? Атаковали яростно, смело, настойчиво. Суворов остерегался, как бы турки не узнали его замысли, и потому хитро составил свою диспозицию боя, тщательно замаскировав основную идею штурма. Атака началась в 6 часу утра под покровом темноты и велась со всех сторон, не только по суше, но и состоявших на Дунае кораблей. А вот уже ответил Ваня на то, что почему в темноте. Я хочу еще раз спросить, все-таки, а почему в темноте? Ведь сложнее залезать на валы и стены в темноте.
Чтобы противник не узнал, сколько у них солдат.
Да. А еще после штурма, потом наши солдаты, когда увидели днем, какие были валы и стены настоящие, они все содрогались, что днем это все выглядело гораздо страшнее, чем ночью.
А, ну он специально, чтобы солдаты не испугались.
Конечно, конечно. И ему самое главное было, чтобы наши солдаты успели захватить до рассвета основные бастионы. Чтобы действительно турки не догадались, что у нас сил меньше, чем у них. Понятно? Потому что они бы тогда воевали, по-другому бы стали оборонять крепость наверняка. Так вот, передовые русские войска, выдерживая огонь турок со всех стен и отбивая их вылазки, заняли крепостной вал и все ворота в нем. И к восходу солнца в 8 утра русские знамена колыхались над всеми 6-верстными стенами Измаила. То есть длительность стены была 6 верст, но это почти больше, чем 6 километров. Турки сосредотачивали силы и готовились к отчаянной обороне на улицах и в домах. Когда рассвело, численный перевес турок стал заметным. Приказано было как можно скорее продолжать атаку, не давая противнику опомниться. Колонны двинулись, завязался такой упорный бой, с которым ночной штурм нельзя было даже сравнить. Каждая площадь была полем сражения, большие дома. Особенно вот их еще называли ханы, то есть гостиницы, превратились в настоящие маленькие крепости и замки, которых надо было штурмовать с помощью лестниц, выламывать ворота или разбивать их пушечными выстрелами. Приходилось брать с боем каждый дом и отвоевывать каждый шаг. Одновременно с этим в городе начались пожары, и там было очень много у турок кавалерии, то есть много было коней. Так вот эти кони, так как они внутри города, они все были собраны в одном месте. И вот когда стал гореть вот эти конюшни, кони вырвались наружу. Вы же знаете, как животные боятся огня. И поэтому они как обезумевшие носились по улочкам, и не дай бог был им попасться под копыта. Вот это еще была сложность такая для наших войск, продвигаться по городу, уже по улицам. Вот от этих лошадей. Были моменты, когда русские отряды вообще попадали в окружение. И очень тяжелая ситуация была. Особенно попадали казаки. Они шли первые во многих случаях. У них не было ружей на тот момент. Им очень сложно было сражаться в узких улицах вот, с турецкими войсками. Тем более, что турок было больше. Только во втором часу дня, через 6 часов после начала штурма, вот это сопротивление турок в Измаиле прекратилось, и остатки гарнизона сложили оружие. И вот как раз во время штурма произошла такая история. Одной из колонн командовал наших войск, командовал будущий знаменитый фельдмаршал Кутузов. И вот, когда штурм Измаила был в полном разгаре, воздух дрожал от несмолкаемого грохота пушек, вот, и ружейных выстрелов, людских криков. Кутузов, командуя своим отрядом, не забывал, что его колонне выпало самое ответственное дело. От быстроты успеха здесь зависел успех всего штурма. Соседняя колонна Платова, а знаете, такого у нас был, кто был Платов потом?
Казачий командир.
Правильно, казачий атаман, да? Но тогда он был еще в звании бригадира. Это звание между полковником и генерал-майором. Есть такое воинское звание тогда было. Вот он был бригадиром, у него был свой отряд, своя колонна, которой он командовал при штурме Измаила, еще будучи совсем молодым. Так вот, он был рядом с Кутузовым, соседняя колонна. Его колонна не могла пробиться в город, потому что у казаков были одни пики. А пики, они на стенах, понятно, бесполезны. Да? И легко они перерубались турецкими шашками. То есть турок рубил под ревку, и у казака пика была сломана. А время не ждало, ночь проходила. Светлеет. Скоро турки увидят, как нас немного, тревожился Михаил Илларионович. И тут к Кутузову подбежал какой-то незнакомый гусарский корнет. «Его сиятельство, граф Суворов-Рымницкий, назначает ваше превосходительство комендантом Измаила. Уже послан гонец к ее величеству о взятии крепости», — весело прокричал он. А в этот момент еще наши войска даже многие бастионы не захватили. А уже доносить, что крепость взята. Как вы думаете, почему так сделал Суворов. Почему он заранее объявил, что все, крепость взята, и назначил Кутузова комендантом? Ну ладно, давайте, знаете как? Я думаю, что наши слушатели сами сейчас, кто знает, ответит на этот вопрос. Да? Вот. А я тогда уже продолжу свой рассказ. Может быть, в конце вы и поймете тогда. И Кутузов кивнул суворовскому гонцу. Он понял. Суворов, находясь в нескольких верстах от его места, где воевал Кутузов, почувствовал заминку колонны под его началом и прислал офицера подбодрить его. Понятно?
Да.
Ну что ж, комендант так комендант. Надо торопиться. Михаил Илларионович поспешил к егерям, штурмовавшим бастион. «Вперед, орлы! Вперед, егеря! Ура!» — кричал он, размахивая шпагой. И сам же первый побежал впереди. Егеря, увидев генерала, с еще большим ожесточением кинулись на бастион. Подымавшихся на вал егерей Кутузов слал к бастиону. И, наконец, бастион пал. И турки стали беспорядочно отступать. И вот после штурма уже... На следующий день, не выспавшийся, но бодрый, счастливой, великолепной победой, Суворов принял в палатке, поставленной на крепостном валу, командиров колонн. Он обнимал каждого генерала, поздравлял с Викторией и каждому говорил одно и то же. «Если бы не ты, нам крепости не взять». Каждому говорил об этом. Михаил Илларионович Кутузов, выслушав такой же комплимент, спросил, «Почему Александр Васильевич назначил его комендантом Измаила?» Еще тогда, когда крепость не была взята. Суворов знает Кутузова, а Кутузов знает Суворова. Если бы Измаил не был взят, Суворов умер под его стенами. И Кутузов тоже, отвечал Александр Васильевич. Комендантствуйте, Михаил Илларионович. Понятно? Я хочу напомнить нашим слушателям, что если вы хотите о чем-то спросить, вы можете сделать это, послав смс-сообщение на номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. И если мы не ответим сегодня в нашей передаче на ваш вопрос, мы обязательно сделаем это в одной из следующих передач. Александр Васильевич Суворов говорил, «Стоянием города не берут». Это как раз потому, почему русские войска сразу же при его приезде начали готовить штурм и осуществили этот штурм. Так вот, еще его одна фраза была такая. «Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте. А также легко в учении, тяжело в походе. Тяжело в учении, легко в походе». Так вот, Суворов и Кутузов, оба небольшие, по росту они были, но Суворов худощавый и подвижный, а Кутузов полный уже и неторопливый. Стояли с батальонными командирами у ярко горевшего костра. Генерал-аншеф Суворов дал егерям получасовой отдых, когда они еще репетировали штурм. Они хорошо поработали, изображая штурм неприступного Измайлова, как русские солдаты звали крепость Измаил. И некоторые генералы удивлялись, а зачем самому командующему, почтенному человеку, заниматься этим? Любой старый капрал мог показать, как надо влезать на стены. Вот и теперь Суворову не стоялось на месте. Минутку посушил у костра пропотевший мундир, а потом сорвался, пошел ходить от одной группы егерей, отдыхавших у костров, к другой. Разговаривал, шутил, подбадривал. Короткая передышка кончилась. И опять он неугомонный стоял перед строем и учил. «Бросай фашины, спускайся в ров, ставь лестницы, лети через стену на вал, ударь в штыки, кали, гони, бери в полон». Его девиз был «Где меньше войска, там больше храбрых». Так вот, при этом штурме, когда все это закончилось, стали подсчитывать потери. Так вот, потери турок были огромны. Одних убитых оказалось больше 26 тысяч человек. В плен было взято 9 тысяч. Из всего гарнизона спасся только один человек. Легко раненый, он упал в воду и переплыл Дунай на бревне. А у русских общая цифра потерь по спискам составила почти 5 тысяч человек. Но на самом деле, конечно, было больше, потому что вот эти вот уличные бои, они, конечно, очень много наших русских солдатских жизней унесли. По крайней мере, офицеров, больше половины офицеров в этих боях погибло, либо было ранено. Но вот эта победа еще раз и очень ярко продемонстрировала всему миру силу русского оружия, заставив оцепенеть врагов и недругов России. И что теперь было делать турецкому султану? Самая сильная крепость пала. Все армии разгромлены Суворовым. А военный флот на Черном море сожжен и потоплен адмиралом Ушаковым. Остается смиренно просить мира у России. Так вот, заключенный уже в 1792 году мир между Россией и Турцией подтвердил присоединение Крыма и России и все вот Северное Причерноморье, а это как раз юг современной Украины. Вы же знаете такое государство,
знаю.
Украину?
Знаю.
Вот. Так вот, по этому миру все эти земли были уже полностью закреплены за Россией. Перед тем, как штурмовать, Суворов как-то шел по лагерю, по-русскому. Подошел к одному солдату и спрашивает его: «А ну-ка, скажи-ка, братец, сколько будет расстояние от земли до Марса?» «Два суворовских перехода», — гаркнул солдат. Фельдмаршал аж крякнул от неожиданности. Вот так ответ, вот так солдат. Вот любил Суворов, когда солдаты отвечали находчиво, без запинки. Приметил он молодца. Понравился фельдмаршалу солдатский ответ. Однако и за себя стало обидно. Но, думает, не может быть, чтобы я, Суворов, и вдруг не поставил солдата в тупик. Встретил через несколько дней находчивого солдата и снова в упор. «Сколько звезд на небе?» «Сейчас, ваше сиятельство», — ответил солдат. «Сочту». И уставился на небо. Ждал-ждал Суворов, замерз на ветру, а солдат, не торопясь, звезды считает. Сплюнул Суворов с досады, ушел. Вот так солдат, снова подумал. Но уж на третий раз, решил фельдмаршал, я своего добьюсь, поставлю в тупик солдата. Встретил солдата он в третий раз и снова с вопросом. «Ну-ка, молодец, а скажи-ка мне, как звали вашу прародительницу?» «Ну, бабушку, то есть». Доволен Суворов вопросом. Откуда же знать простому русскому солдату, как звали бабку фельдмаршала? Потер Суворов от удовольствия руки и только хотел сказать: «Ну, братец, попался». Как вдруг солдат вытянулся во фронт и гаркнул: «Виктория, ваше сиятельство!» А что такое Виктория?
Это победа.
Победа, да, так раньше называлась победа в старом нашем языке русском, да, называлась Викторией. А вот и не Виктория, обрадовался Суворов. Тем более, что Виктория есть женское имя. «Виктория, Виктория», повторил солдат. «Как же так может быть, чтобы у нашего фельдмаршала и вдруг в прародительницах была не Виктория?» Опешил Суворов, ну и ответ. Ну и хитрый же солдат попался. А вы-то, наверное, хитрые тоже, да? Как на уроке вы отвечаете, когда какой-нибудь неожиданный вопрос задают?
Нормально отвечаем по-русски.
Отвечаете?
Угу.
Ну, соображаете быстро?
Да.
А были у вас какие-нибудь моменты, когда вот не могли найти ответ?
Да.
Были,
ну,
да?
Ну, да, были.
А вот вы вот, как вот этот солдат, сразу ищите, чтобы ответить. Хорошо?
Да.
Так вот, ладно, говорит Суворов, раз ты такой хитрый, скажи-ка мне, какая разница между твоим командиром роты и мной? А та, не раздумывая, ответил солдат, что мой ротный командир хотя бы и желал произвести меня в сержанты, присвоить звание сержанта. Да не может. А вашему сиятельству стоит только захотеть и все. Что было делать Суворову? пришлось ему произвести солдата в сержанты. Возвращался Суворов в свою палатку и все восхищался. Помилуй Бог, как провел, а? Вот это да, вот это солдат. Вот это настоящий солдат российский. Так вот, Александр Васильевич Суворов, который был готов биться и побеждать любого противника, до конца жизни смотрел на измаильский штурм как на дело абсолютно исключительное. 2 года спустя, проезжая мимо одной крепости в Финляндии, он спросил своего адъютанта. А кто такой адъютант?
Это его слуга.
Нет, нет, не слуга. Адъютант – это офицер, который ему помогает. Помогает ему донесения различные передавать, приказы его передавать другим, да? Потом ему донесения приносить. Понятно?
Да.
Нужно ему какой-то приказ передать к какому-то одному из командиров. Адъютант пишет этот приказ и везет. Понятно, что такое адъютант?
Да.
Так вот, когда он своего адъютанта спросил, можно взять ли эту крепость штурмом? Это когда в другой стране, в Финляндии. Адъютант отвечал, да какой же крепости нельзя взять, если взят Измаил? А Суворов задумался и после некоторого молчания заметил. Да, на такой штурм, как измаильский, можно пускаться только один раз в жизни. Ребят, а вот вы, бывает такая ситуация, когда вот, ну, и подраться приходится, да?
Да,
а у вас и сил бывает меньше, то есть у вас может противник-то быть более сильный, правильно?
Да.
Вот. Ну а что, убегать будете или все-таки будете сражаться?
Иногда так, иногда так.
Ну а драться приходилось?
Ну приходилось, да.
Ну,
да, я сначала дерусь, а потом, если понимаю, что сильный противник, тогда на время отступаю.
На время? Это как на время? За куст прячешься?
Ну у меня тоже так бывает.
Да. Не, ну все равно нужно, конечно, думать, но
просто
самое главное...
Просто отступай, а потом неожиданно нападай.
Ага. Ну, вообще драться, конечно, нужно за правое дело, правда?
Да.
Вот. А вот давайте смотрите еще, какая была история. Как-то Суворов вечером после штурма шел по русскому лагерю. Смотрит, у одной из палаток собрались солдаты. Шумят, спорят. Кто первым ворвался в Измаил? Кто первым залез на турецкую стену? Я первый ворвался, говорит Синицкий. Нет, я, уверяет Мордюков. Первым был я, доказывает Калачинский. Спорят солдаты, не уступают друг другу. Знают, что первым будет награда. Покачал головой Суворов, двинулся дальше. Смотрит. У костра собрались другие солдаты, уже другого полка, фанагорийского полка. И тоже о чем-то спорят. Остановился Суворов, прислушался. Первым ворвался в турецкий лагерь гренадер Гагин, говорит один солдат. Не Гагин, а Хотин, поправляет его второй. И не Гагин, и не Хотин, а Знамов, уверяет третий. Решили солдаты вызвать и одного, и второго, и третьего. Пусть сами скажут. Заинтересовался Суворов. Решил подождать. Приходят солдаты. Ты был первым? Спрашивают товарища у Гагина. Нет, не я. Первым был Хотин. Ты был первым? Спрашивают у Хотина. Нет, отвечает Хотин. Первым был Знамов. Братцы, воскликнул Знамов. Так я же и третьим не был. Первым был Гагин, а за Гагиным Хотин. Порадовался Суворов солдатской скромности. Подошел он к гренадерам. Дети мои, чудо-богатыри, все вы были первыми, все вы герои. Хвастаетесь, наверное. Бывает, хвастаетесь?
Ну так. Редко. Но я пока не вспомню.
Не вспомнишь, да?
Даже.
Ну вот
я
видите,
тоже.
Видите, одни солдаты в одном полку спорят, кто первый, да? Каждый доказывает, что он первый. А в другом, наоборот, товарищи все только показывают друг на друга, что товарищ был первым. Видите, как как надо поступать. Как сразу Суворов порадовался, да?
Да.
Что все герои одновременно. Ребят, а скажите, вот Суворов, вот он к тому моменту, когда уже командовал этим штурмом, организовывал его, готовил солдат к нему, он уже был знаменитым, опытным, знаменитым полководцем. А ведь он же и мальчиком когда-то был.
Да.
А
да.
Вот все ли, например, мальчики, которые начинают играть там в военные игры, в какие-то, могут стать полководцами?
Нет, не все. Не все.
Не все, хорошо. А вот Суворов, как он мальчиком готовился стать полководцем?
Он читал книги про военных. У него были любимые полководцы. Он играл, разыгрывал битвы, у него были солдатики. Он занимался еще военным делом.
Хорошо.
И но... очень этим увлекался.
А вы сами играете в солдатики?
Да, да, я каждое свободное свое время.
Ну ты расскажи, Вань, вот как ты в них играешь?
Ну, я вот строю из книжек там вокруг кровати и шкафа. Ну, типа крепости такое. И в них сажаю там одно войско, и его штурмуют другие. У меня спартанцы и английские рыцари.
Понятно. Но ты сам строишь и одно войско, и второе. А вы не пробовали, например, играть, что у одного Вани одно войско, а у другого Вани другое?
Да, мы на прошлом занятии, после занятия играли этих солдатиков.
Понятно. То есть строили один одно войско, другой другое, да?
Я тоже играю солдатиков, но сейчас не очень часто. У меня есть такие картонные солдатики, и там вот они большие, и у меня пушки есть. Как это вот так резинками стрелять. Я вот там ставлю позиции. У меня две армии таких есть. Только уже не в наполеоновские войны.
А, тебе нравится этот период, да?
Да. У меня два таких набора, но я хочу просто еще, чтобы мы купили набор, потому что там разные наборы бывают.
Понятно.
И... чтобы разыгрывать битву, одна больше, одна меньше.
Ну, я думаю, что папа услышит как раз про это желание. И думаю, что это твое желание наверняка к какому-то празднику обязательно осуществится, да? Хорошо. А вот когда вы друг против друга играете, кто побеждает, чьи войска?
Ну, мы еще никто у нас не победил. Да, потому что на прошлом занятии мы не успели доиграть. И за мной уже папа пришел.
Войска ну, также остались на месте? Или уже все разгромили?
Уже все разгромили.
Все понятно. Ну ладно, хорошо. А вот скажите, вот Саш Суворов, кроме того, что он играл в солдатики, он же был болезненным мальчиком, да?
Да, ну он закалялся, учился кататься
стал
на лошади.
Стал сам закаляться, да? Сам стал закаляться.
Да. Он утром встанет, и сразу побежит на лошади, а родители его догоняют, как бы.
Ну, наверное,
и говорят,
догоняют.
Куда, куда?
Они, наверное, даже не успевали отследить, как он на эту лошадь.
Да. У него был такой конь, его любимый, он постоянно прыгал и сразу как поскачет.
Ну хорошо, а вот Суворов, он до конца жизни так закалялся или все-таки потом стал генералом?
До конца жизни.
Зачем
до конца жизни.
Да?
Да.
А вот давайте я вам тогда еще одну историю, которая произошла под Измаилом. Вот как раз расскажу про Суворова и Кутузова. Видишь, один был худощавый, а другой уже такой полноватый был, да? То есть он уже с возрастом Кутузов становился такой уже более... вальяжный. Так вот, когда Кутузов заночевал у командующего, это еще перед штурмом Измаила, они же жили в поле, правильно? В палатке были, ну и некоторые избушки были там, все-таки близлежащие деревеньки были. И там они, значит, вот генералы, они, некоторые генералы жили вот в этих домах деревенских. Так вот, когда Кутузов заночевал у Суворова, а Суворов жил в крохотной, совсем крохотной избушке, которая как-то уцелела чудом, одна из всей разоренной дотла деревни. Поместить вторую постель в Мазанке было негде, и Михаил Ларионович лег в палатке. У себя в лагере он тоже спал на воздухе. С восточной стороны Измаила деревень не было вообще, где его стояли, где его войска. Но кутузовский денщик возил для барина пуховичок и теплое шелковое одеяло, а здесь пришлось спать по-суворовски. На охапке дунайского камыша, ну, камыш, знаете, что такое, да?
Да.
Твердая солома такая. Вот. Укрывшись шинелью. И с непривычки было, конечно, жестковато и холодновато. После перинки, да? И теплого одеяльца. Как это он спит, ворочаясь на такой своей кровати, думал о Суворове, Кутузов. И когда чуть забрезжил рассвет, из Мазанки послышались голоса. Это встал Суворов. И, конечно, Кутузов сразу проснулся. На дворе было холодно, а это же был уже декабрь месяц. Хоть и на юге, но очень холодно было. Вот. Был туман. Вся земля была покрыта инеем. Ночью подморозило. И, конечно, из-под шинели вылазить в такую погоду, ну, совсем не хотелось. И вот он лежал, выглядывал из своей палатки, на Мазанку командующего выглядывал. Из Мазанки выскочил нагишом в одних туфлях худенький Александр Васильевич. За ним шел с ведром в руке и мохнатым полотенцем на плече угрюмый, всегда чем-то недовольный денщик Прохор, который всю жизнь сопровождал Александра Васильевича во всех походах. За хмурым денщиком, а вот денщик, кто это такой, ребят?
Ну, это помощник.
Помощник, это слуга. За хмурым денщиком показалось веселое курносое лицо казака Ванюшки. Вестовой нес к заваленке одежду и сапоги генерала. Александр Васильевич легко согнулся, и Прошка, не торопясь, вылил на него ведро воды. Холодное, естественно. Суворов выпрямился, встряхнулся и попрыгал на одном месте. А денщик так неласково сунул барину полотенце. Александр Васильевич, что-то весело приговаривая, стал энергично растирать полотенцем шею, грудь, поясницу, ноги. Потом бросил полотенце денщику и начал бегать вокруг своей избушки, выкидывая руки вверх и в стороны. И так, и этак, словно отбиваясь от кого-то. Кутузов не раз видел эти не всем понятные упражнения. Он, конечно, не уподавлялся большинству генералов и офицеров, которые так втихаря, так за глаза осуждали Суворова, смеялись над его вот обливаниями, гимнастикой, называя все это чудачеством. Кутузов помнил, как в бабушкином имении парни выбегали зимой из жаркой бани и катались по снегу. Народ не видел в этом ничего странного и смешного. И так же судил Кутузов. Он знал, что Александр Васильевич считает баню лучшим средством против всех болезней. Завидовал Суворову, что он не может закаляться, хотя сам никогда не пробовал подражать ему. Но теперь, в это промозглое декабрьское утро, когда и без обливания сыро и зябко, было не по себе даже видеть, как человек обливается со студеной водой. «Молодец, Александр Васильевич», — подумал Кутузов и стал подниматься с неудобной своей постели. Вышел он из палатки, лагерь еще спал. «Здравия желаю, Александр Васильевич!» — приветствовал Суворова Кутузов. «А, Мишенька, здравствуй, дорогой! Сбрасывай-ка все, да обливайся!» — предложил Суворов, не прекращая бега. «Не, благодарствую, Александр Васильевич, я не умею!» — ответил, улыбаясь, Кутузов. «О, наука невелика!» — крикнул Суворов, пробегая мимо. «Наука-то, верно, не гораздо велика. Да больше-то дураков, так сказать, не сыщешь!» — сурово ответил вместо Кутузова Прошка, денщик Суворова. Он подошел к Кутузову с ведром, кружкой и полотенцем. Собирался помочь гостю умыться. «Не того, чтобы умываться по-человечески, а все, прости Господи, полощется, как воробей в луже. «Давеча прибыл из Петербурга французский герцог в просак», — вспоминал Прошка. «Увидел, как он козлом скачет. Спрашивает. Какой это, спрашивает, полоумный у вас, ей-богу», — рассказывал вытаращив денщик Прошка. «Твой герцог-франсак столько же смыслит, сколь и ты», — беззлобно сказал Суворов, окончив бег и подходя к заваленке, где его ждал с одеждой казак. «Это самый лучший способ дышать воздухом. По-моему, ничего нет здоровее. Советую тебе, Мишенька, заняться, а то вот, смотри-ка, помилуй бог, как ты раздался», — говорит Александр Васильевич, одеваясь. «Да, брюхо у меня действительно», — утирая лицо полотенцем, виновато оправдывался Кутузов. «Но так бегать я, Александр Васильевич, отяжелел. А не побегать после обливания, закоченеешь на здешнем холоде». «Ничего, вот сейчас мы напьемся горяченького чайку, согреемся и в путь. Пора осман пить», — сказал Суворов, думая уже о другом. «Ребят, а вы-то закаляетесь?»
Я нет, я с папой закалялся только 2 раза в прошлом году, и все.
А я в прошлом году, ну, тоже закалялся зимой.
Ну, вообще, ребят, настоящие воины, они обязательно должны быть закаленные. Этим обязательно надо заниматься.
Хорошо, будем стараться.
Будете стараться, ну ладно. Итак, дорогие наши радиослушатели, Александр Васильевич Суворов, победитель во многих сражениях. А, кстати, ребят, вы знаете, сколько ему пришлось провести боев и сражений?
60. Как 60 четко. Боев, 60 побед.
Ну, на самом деле, гораздо больше. Просто вот то, что 60, да, это вот то, что всеми признано. На самом деле, конечно, ему сражаться пришлось больше, потому что он же проводил бои, будучи еще неизвестным. Может быть, кто-то из вас знает, а вообще, на какой первой войне он стал воевать? Вообще, когда он первый раз на войне...
Семилетняя война с Пруссией.
Молодцы. Слушай, ну молодцы. Я даже задаю этот вопрос и не думал, что вы знаете ответ. Кто же тогда был, кто командовал этими прусскими войсками тогда? Его еще вся Европа боялась. И по его образцу, вот как он по свою прусскую армию построил... Так стали ему подражать.
Нет, я не помню.
Не помните, да? Нет. Звали его король, прусский король Фридрих Великий.
Да,
и вот этого точно. Прусского короля великого разбили в пух и прах. И вот Суворов был, он как раз первый, в первой войне, когда участвовал, он в конце войны там командовал одним отрядом, ему удалось повоевать на этой войне. А вот самая первая война, на которую он стал известен, это была война в Польше, когда там было восстание, и русские войска помогали, помогали. Вот,
я где-то слышал, да. Его отправляли туда.
Да, он даже не отправляли, он вообще попросился даже на войну, попросился. Вот. Ну, хорошо. А знаете, кстати, что вот при том, сколько пришлось ему сражаться, войны постоянно проходили, вот, и солдаты, конечно, гибли. Так, тем не менее, Суворов говорил, что вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови. А как вы думаете, почему он так говорил? О чем он говорил вот в этой фразе своей? Ну, хорошо, я вам поясню. Это вы постарше станете, вы начнете это понимать. Он воевал только тогда, когда это была необходимость, когда врага нужно было победить. Он никогда своих солдат на бесполезную гибель никогда не отправлял. И не сражался никогда с тем, даже с теми врагами, которые сдаются, он сразу обращался милостливо. Он никого приказывал специально, чтобы солдаты никого не убивали, если тот, кто... против кого не сражаются, положил оружие и сдался. Понятно?
Угу.
Поэтому он всегда старался, чтобы только кровь проливалась тогда, когда это крайне необходимо, когда никакого другого способа победить врага нет. Да, вот многие же войска, вот как в Измаиле, помните турецкий султан, Как он сказал своим солдатам? Какой приказ получили солдаты турецкие?
Если солдаты сдадутся, тогда те, кто останутся в живых, да, им отрубят головы.
Ну, казнят. Вот, видишь, так, турецкий султан, он не особо жалел жизни своих солдат.
А Суворов жалел?
Суворов очень, очень ценил. Потому он и готовил своих солдат. И совершенно не любил так называемых «не могу знаек», да? Что если солдат не знает, значит, он к бою не готов. Вот. Он еще так говорил: стреляй редко, да метко, штыком кали крепко, пуля дура, штык молодец. А почему пуля дура, а штык молодец?
Ну, потому что дура. Штык точно.
Так.
А пуля может мимо пролететь или не долететь.
Ну, в общем-то, да. Похоже, похоже.
И штыками более опасны. Когда ты ими сражаешься, то врагу большой урон.
Тогда, когда вот воевал Суворов, тогда ружья, они стреляли недалеко, не очень далеко. У них дальность стрельбы была небольшая. И они не очень точные были, действительно. Поэтому солдат, он своих приучал, вот этот промежуток между двумя войсками, да, который простреливался из ружей, пробегать. То есть не так, как маршировали колонны. Знаете, вот колонны раньше как вот маршировали? Выстрелили солдаты, выставили ружья и идут друг на друга шагом. И вот так две колонны сходились и начинали сражаться. Сначала выстреливали друг друга, а потом начинали друг друга штыками колоть. Он своим солдатам приказывал бегом пробегать, чтобы вот это расстояние, которое полет пули, чтобы пробегали с наименьшими потерями. А уже штык молодец, потому что никто в мире лучше русского солдата не владел штыком.
И сильный удар получается с разбегу еще.
Да, это был еще специальный русский штыковой удар, да?
Вот. Штыковой бой — это самый опасный.
Ну, правильно. Так вот, ребят, взятие Измаила — это было настоящее чудо военного искусства. Успех измаильского штурма достигнут был благодаря сочетанию силы духа русских войск с прекрасно составленным и как по нотам исполненным планом гениального полководца. И штурм этот по размерам и значению, по неравномерности сил, а у русских его было меньше, по сложности и трудности исполнения не имел примеров в мировой истории. Здесь самое главное, не крепость была взята просто сама по себе, а полностью истреблена большая по численности армия. Неприятельская армия, укрывшаяся в неприступных стенах. Вот в чем чудо-то настоящее. Так вот, когда это произошло, то изумление и восторг всю Россию охватило. От императрицы до всех крестьян. Русские поэты выразили общее настроение в стихах. А Суворов был осыпан поздравительными письмами и посланиями, летевшими к нему со всех сторон. Победе под Измаилом был посвящен гимн «Гром победы раздавайся», считавшийся долгое время как, ну, как гимн Российской империи. Так что вот, ребят, такие славные страницы нашей истории. Да? Хорошо, что мы их изучаем, мы их знаем. И обязательно нужно будет не просто вот прочитал про них, услышал. Попробуйте разыграть штурм. Вы же строите крепости. Попробуйте этот штурм разыграть. Как вот Суворов штурмовал Измаил. Попробуйте это своими солдатиками сделать.
Да.
Хорошо?
Угу.
Ну что, ребят, пора прощаться. Наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Передачу сегодня провел Александр Иваненко, шеф-редактор подросткового журнала «Вверх». И в студии мне помогали два Иоанна, два Вани. Ваня
Акроев
и Ваня
Смирнов.
Всего доброго, дорогие радиослушатели.
До свидания. Мы прощаемся с вами.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».